Итак, друзья, это у нас третья часть семинара «Манипура чакра. Работа с гневом». Сегодня у нас 22 сентября 2013 года, и мы, Вадим Запорожцев и Михаил Колесник. Давайте мы начнем с вопросов, если они есть, в особенности там, если кто-то на связи, заочники, давайте вы... Проявляйте активность, задаем вопросы, я на них отвечаю. Кто-нибудь сядьте за компьютер, а, ребята? Ага. Да, прошу.
Вот, вы говорили, что для пранаямы, для практики пранаямы, вот работа с манипурой очень полезна именно направлять в этот центр почву энергию. А вот для работы, собственно, с манипурой, что является, вот, как бы, работа с какими... Какие практики являются предпосылками?
Ну вот, хатха, ну, собственно. На самом деле, друзья, подходов очень много. Это и хатха, это и крия, это и медитация, это работа с созерцанием янтр. Вот есть янтра-йога, когда вы там, скажем, немигающим взором там созерцаете янтру. А, то есть работа со зрением. Это также работа с эмоциями. С теми или иными эмоциями. Это медитации, работы с эмоциями. Есть специальные упражнения, ну такие вот дыхательные, когда вы там, скажем, на вдохе и на выдохе медитируете те или иные процессы в области манипуры и тем самым, ну как бы, активизируете все там, все явления. То есть как бы можно с разных сторон подходить, и есть достаточно много разных видов йоги, которые, ну грубо говоря, к нас подводят к этому. Вот. Собственно, ну, большое, есть мантра-йога, то есть, когда известные мантры, значит, мы активизируем. Вот таким образом. Так,
можно прийти ко мне в пятницу в 6 часов сюда и позаниматься кундалини-йогой, и мы там проходим хорошую чакру.
Я говорю, что здесь заканчивается какое-то занятие.
Ну, мы, значит, куда-то переедем в другое место.
Да, 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 на Новослободскую, скорее всего, мы переедем. Есть ли вопросы? Да, прошу. Поподробнее. В каком смысле поподробнее? Так, ну давайте, нет, это, в общем-то, немножко мы в сторону уходим. Сходим в сторону. Ну, что такое астромантра Пхат? Да, давайте потом, а. Это серьезная тема, не такая простая. А, есть ли? Да, прошу. Ну, по сути дела, да. Ну, собственно говоря, ну, как бы, когда мы получаем реакцию извне мира такую, которая нас начинает ущемлять каким-то образом, по сути дела, все сводится к ущемлению нашей свободы, то мы очень плохо на это реагируем, мы на это раздражаемся. Ну и крайняя степень раздражения – это гнев такая, когда вот уже все нас несет. То есть, как бы по нарастающей наша реакция проявится вовне.
То есть можно сказать, что раздражение – это первые признаки…
Абсолютно правильно, да. Абсолютно правильно, да. То есть раздражение… Видите, работа с эмоциями, она тоже есть какие-то такие градации, то есть по нарастающей, там, допустим… И так далее, и тому подобное. И действительно, ну вот раздражение – это плохой фактор, потому что раздражение накапливается, то есть оно имеет такой кумулятивный эффект. Знаете, вас зашли в метро, в вагон, один раз вас столкнули, второй раз вас столкнули. После 20-го раза вы уже все, теряете над собой контроль. И, кстати сказать, есть другой еще, вот мы затронули тему сексуальности, и тему потери той составляющей, которая идет на продолжение жизни через таким вот обычным занятием секса. Там идет тот же самый процесс. На самом деле запуск процесса оргазма, как у мужчин, так и женщин, он в какой-то степени идет под кальку, под шаблону гнева. То есть мы получаем импульсы нервные, которые с одной стороны, как нам кажется, дают нам ощущение наслаждения, Но на самом деле сексуальные раздражения – это боль, скрытая под оболочкой наслаждения. И, по сути дела, вот эти импульсы болевые, которые мы не воспринимаем как болевые, они накапливаются до какого-то момента критического. И только лишь после этого включается момент оргазма. Вот это вот очень важный такой фактор. И, ну, вот, грубо говоря, по управлению сексуальной энергией, вот, я еще раз говорю, я коснулся вот этих йог, которые советуют, как правильно использовать секс в обычной жизни. А там считается, что если вы контролируете гнев, то вы легко контролируете сексуальную энергию. И наоборот, если вы контролируете сексуальную энергию, вы контролируете гнев. Поэтому там предписываются известные так называемые сексуальные практики, занятия сексом без потерь. И чем дольше вы удерживаетесь в этой практике, тем больше у вас вот эта внутренняя способность контролировать гнев и, как правило, набирать вот тот потенциал. Но более мягким образом. Потому что когда вас раздражают и вы внутри кипите, но не даете прорваться наружу, это сделать тяжелее иногда, чем через некоторые сексуальные практики, как бы обходным маневром. Вот. Да, прошу.
Скажите, а можно вызвать одно через другое?
Что именно?
Гнев через сексуальность или сексуальность через гнев?
Ну вот смотрите, да, вот такая вот связка, ну вероятно это эволюционные какие-то, я, честно говоря, не особо размышлял, анализировал этот момент, но вероятно это эволюционные какие-то вещи, что у мужчины проявление гнева и сексуальности возможно. А вот у женщины практически нет. То есть, ну, как бы поэтому соответственно, там, допустим, какие-то вещи, знаете, в плане гнева могут сексуально заводить мужчин, но вряд ли будут заводить женщин, понимаете? Вот. Но это отдельная тема, я сейчас не хочу ее касаться, если у вас есть интерес к этой теме, достаточно закрытая тема, все, что связано на самом деле с сексуальностью и духовностью, как вы понимаете, сама по себе тема такая пикантная, да, то есть мы еще пока даже на Западе не совсем готовы к ней, а с другой стороны она достаточно закрыта была, потому что достаточно могущественная и давала результаты и возможности. Сейчас только последние, может быть, десятилетия более или менее в открытую стали какие-то практики даваться, какие-то трактаты, которые до этого, ну, собственно, долго не были известны. Вот я вас отсылаю к таким йогам, как йога влюбленности, тантра-йога, есть такая йога сексуального союза. Но все они упираются на так называемую родовую йогу. Это основа. И вот если вы хотите разобраться с сексуальными йогами, в первую очередь надо изучить родовую йогу. Вот, тогда все станет понятно. Мою заю.
Угу. Угу.
Если я... Когда ты начинаешь понимать, что гневом своем все разрушено, и исправить, изменить ситуацию не получается, а хочется, будет возможность исправить?
Когда вы гневом все разрушили? Ну, конечно, друзья. Не, ну вы понимаете, да, вот чем хорош этот мир и чем плох? Хорош тем, что все, что вы видите, вы сделали сами. Ну и плох чем, да? То есть, соответственно, вы можете все сделать хуже. Вот, да? Да, ну и обратная сторона. Можно сделать все лучше со временем, исправить. Да. Ну и во всяком случае не повторять старых ошибок. Вот. Так, еще что-нибудь есть там? Кроме контроля свой гнев отрабатывать нужно. В каком смысле отрабатывать, кроме контроля? Ну, это, знаете, я помню еще в советские годы, я какой-то журнал читал, и там у нас все, я помню, в советские годы все Японии восхищались, там, ой, какая Япония, и вот, что, мол, там выпустили в Японии такую, как это, игрушку, типа, в виде человека-босса, и к нему бейсбольная бита, да, чтобы дома его избить, значит, отвести душу, потому что якобы так вот, значит, это самое. отвел душу и вроде как тебя попустило. Это, с одной стороны, иногда помогает. Почему-то люди там посуду бьют, да? Почему там мебель ломают, там на кухне там какой-нибудь разборка между мужем и женой, да, там все идет, да. Ну почему? Ну такая сублимация, так бы черепа проламывали друг другу, а так все лишь посуду бьют. То есть некая сублимация есть, но чем опасна эта вообще ситуация, когда у вас есть такой, вот такой эффект отработки? Вот знаете, это как вот компьютерные игры, ты играешь и там всех мочишь, там вот все бродилки-стрелялки, да? А потом, когда у тебя в руках настоящий автомат, у тебя в голове не включается, что это уже теперь все по-настоящему, а алгоритм поведения, ну вот этот самый стартер запускающий, да, тот же самый. И вот в этом очень большая опасность на самом деле, что вот любой сценарий, который мы отыграли в мыслях, в медитациях, в просмотре кинофильма или там в компьютерной игрушке, он в момент неопределенности, когда жизненная ситуация вдруг вас поставит перед аналогичной ситуацией, но вы не будете знать, что делать, как правило, всплывет любой опыт, который вы когда-либо получали, связанный с этим. Поэтому это считается на самом деле такой, как бы, как в йога-сутрах Патанджали сказано, клеш. То есть это негативный отпечаток, который прописывает ваш стереотип дальнейшего поведения. Вот, ну, в частности, да, допустим, вот криминальная субкультура, хотите вы того или не хотите, она поощряет криминал. То есть если вот слушаете блатняк, даже тем фактом, что вы его слушаете, кому-то такой вот криминальный шансон, вы поддерживаете криминальную субкультуру, и вы способствуете росту криминалитета, понимаете? Вот. И у нас это вообще не понимают, да? У нас наоборот, все там хвалятся, что у них там эта крыша, значит, где надо и где не надо. А в Америке попробуй хоть один бизнесмен заяви, что у него связи с криминальным миром. Да все от него шарахаться начнут. Просто шарахаться. Кому охота проблемы поиметь? Вот. Поэтому это, как бы, знаете, это такая работа, в общем-то, с кармическими шаблонами поведения. Вот с кармическим шаблоном поведения. Когда вы, ведь убийство на бытовой почве. Муж убил жену из-за ревности. Почему он ее убил? Ну, потому что в той, значит, этой среде вот такие нравы. Ну, если жена изменила, убей. Ну, так вот, вот заложена вот программа, откуда, не критично. Вот общественное мнение такое там, да. Вот. И, как ни странно, это очень сильно действует. Я же говорю, вот, допустим, у нас в стране, я включаю телевизор, я так понимаю, что нашу страну отдали на разграбление, знаете, чужой армии. Просто идет вот конкретный развал морально-этических устоев. Потому что если ты будешь с утра до ночи криминальные хроники смотреть, у тебя невольно в эту область, ты начнешь терпимо относиться к тем вещам, где ты должен был относиться нетерпимо. Вот сегодня придите вечером, включите телевизор, что вы услышите? Столько-то погибло, столько-то утонуло, столько-то сгорело, стольких-то зарезали, стольких-то перестреляли. Понимаю, вот и все новости. Там нет, что там новости науки, новости культуры, новости искусства. Не, вы это не услышите. Вот, поэтому, знаете, как бы вот манипура чакра, она отвечает за переваривание пищи, да? Но, собственно говоря, в широком смысле слова, в йоге все идет как пища. Любая информация, это, грубо говоря, пища для ваших тонких структур. И чем вы ее будете кормить, то и получите, понимаете? Ну как, себя плохой едой кормишь, но потом нечего жаловаться, что со здоровьем проблемы. С плохими людьми общаешься, не в ту нужную сторону общаешься, а потом получишь себе судьбу такую. Знаете, вот это я говорю, я всегда постоянно подчеркиваю, что это вот в бизнесе это особенно важно. Общение с преуспевающими людьми делает тебя преуспевающим. Общение с людьми, которые, собственно, только и делают, что ноют и ничего не делают, рано или поздно тебя деморализует, и ты сам начинаешь быть таким. То есть, с кем поведешься, от того и наберешься. Да, ту судьбу и унаследуешь. Поэтому в отношении шаблонов работы с гневом лучше придумать свой собственный алгоритм, да, и его внутри себя отыгрывать, отыгрывать и отыгрывать, чтобы потом в непонятной ситуации сработал именно он, а не какой другой. Вот в частности, на одном из семинаров, вот такое мы методику тоже. Давайте кого-нибудь сейчас разыграем здесь, Натю небольшую. Давайте кто-нибудь, да, подопытный кролик. Вот, значит, лучше даже встань. Вот, значит, Егин и подвергся гневу. Гневу. И сейчас ты пустишь в ход свои кулаки. Давайте вот даже самая типичная ситуация, знаете, это на бытовой почве. Значит, вот. Ты перед сном молилась Дездемонна, помните, да? Вот. И вот сейчас ты собираешься, значит, пустить в ход все на свете. Так вот, с кармической точки зрения, тебе сейчас лучше всего упасть в обморок. Падай. Это на самом деле защитная реакция организма. Но дело в том, что когда вы подвержены гневу, вы не склонны падать в обморок. Поэтому есть такая медитация. Кто был на семинаре, кто ее вспомнит? Давай вперед. Ну, примерно. Да.
А мы сначала мы злились, там хотели
да.
того со света сжить, и потом мы резко падаем, отключаемся и про себя говорим, или вслух.
Или вслух, или про себя, даже вслух эффективнее.
Мои ноги расслаблены, мои руки расслаблены, мое туловище расслаблено, мое лицо и голова расслаблены.
Мое дыхание спокойное.
Дыхание спокойное. У меня нет никаких проблем. Почему? Да потому что я умер.
Вот такая незамысловатое упражнение. Я знаю одного Егина, который, собственно, однажды вот так вот посредине улицы, а погода была холодная, мокрая и грязная, он понимал, что он уже все. И он шмяк в лужу, холодную, мокрую и грязную. И минут 15 там мылся. Зато потом встал с ощущением силы, спокойствия, развернулся и ушел. Ничего, что промок, высохнет, ничего, что грязный, почистится. Да? Но зато не сделал кармических... импульс, который безусловно вернется в этой жизни или в следующей вернется. Друзья, вот в чем страшно, вы понимаете, что момент гнева, он отключает страх, но он отключает и мозги. Собственно, почему он и страх-то отключает? Потому что мозги отключает, да? И мы уже не отдаем себе отчет о последствиях. Еще раз, также работает, как ни странно, вот сексуальный механизм испытания оргазма. Вот мы на предыдущем семинаре, вы помните, да, Мы с вами рассматривали вопрос о том, что Сватхистхана чакра – это фактически программа вашей следующей жизни. То есть, если мужчина возжелал женщину, то, безусловно, он окажется с ней в постели, то, безусловно, он начнет заниматься с ней сексом. Вот. И, значит... безусловно, испытает оргазм, оплодотворит женщину, ну или завяжет с ней хоть какие-то отношения, создаст семью, оставит потомство и в следующей жизни будет вынужден родиться среди своих потомков. То есть сегодняшним днем, своими взаимоотношениями с мужчиной и женщиной, мы программируем свою следующую жизнь. Потому что в следующей жизни у нас не будет свободных тел. Вот я не понимаю, почему даже на Востоке об этом, да и на Западе не говорят. Вот У вас кармическая предрасположенность родится только там, у кого, с кем у вас есть связь кармическая. Больше ни у кого. Точнее, из милости вы можете родиться 12-м отпрыском в большой китайской семье, понимаете, или в каком-нибудь большой африканской семье. Почему? Потому что своих они уже все родили, уже всех родили, и нужна хоть одна человеческая душа потенциально, иначе будут души животных рождаться. И вот тогда, да, вы имеете приоритетное право. Но а в сытой, как говорится, богатой Европе, там на своих тел не хватает. Вот сегодня я про Германию слышал, у них вот резкий спад населения. Там за какое-то, у них вот скоро за несколько лет население сократится на 10 миллионов. Они вымирают. Тихо-тихо так, спокойненько вымирают. Понимаете? Вот, поэтому Схватхистхана чакра определяет, собственно, вашу следующую жизнь. Но она определяет через сексуальность. Сексуальность определяется через ваше занятие сексом. И оплодотворите или не оплодотворите вы, значит, объект своего вожделения. Ну, если вы, скажем, будущим мужчиной, да? А оплодотворите или не оплодотворите сводится к тому, контролируете вы свой вот этот вот сексуальный позыв, который приводит к семяизвержению или нет. Если контролируете, у вас есть еще много шансов и много маневров. А если нет, знаете, какое у меня количество друзей, я помню, после школы, там женились там на подружках, да, почему? Первое же занятие сексом привело к беременности, привело к браку, потом выяснилось, что они друг друга на дух не переносят, ну, потому что, ну, да, все. А почему так случилось? Потому что вот этот вот, как занятие сексом, так и накопление внешнего раздражения накапливается, потом приводит к неконтролируемой реакции организма. В этом отношении, знаете, даже вот в тантрах некоторых сказано, что можно поставить равенство знак между возникновением гнева и прорывом гнева, между занятием секса, значит, и испытанием оргазма, и между чиханием. То есть попробуйте себе нос это самое пощекотите немножко и попробуйте поздерживаться, не чихнуть. Ой, как это тяжело даваться будет, потому что это некая реакция организма. Накопилось выше какого определенного уровня, бах, плотину прорвало. Потом плотину заделали, она опять наполняется. Да? То есть вот примерно такой же процесс идет. Вот, поэтому, собственно, в этом отношении... И от обратного, то есть если вы со стороны сексуальности управляете, вы можете с гневом работать, а если с гневом, то с сексуальностью. Есть там еще вопросы? Да, прошу.
Вот работа с гневом, ну, поскольку она параллельна сексуальным практикам, практики эти, они требуют, накладывают ли они вот третий принцип йоги?
Безусловно. Да, нет, вообще все, что, друзья, все, что касается, друзья, давайте так, все, что касается сексуальности, это высший пилотаж. Это самые закрытые поучения в йоге. Вот вы сейчас можете вбить там интернеты под словом тантра, и там будет непотребство. Там какие-то странные люди что-то там делают, называют это тантрой. Это не имеет никакого отношения к истинной тантре. Все истинные вот связка сексуальности и духовность, во-первых, чрезвычайно засекреченные учения до сих пор. Во-вторых, чрезвычайно трудно реализовываемые. В-третьих, требуется очень-очень много чего, чтобы вас вообще туда даже хотя бы на порог пустили. Не говоря о том, чтобы вы сами получили хоть какую-то пользу. И там третий принцип абсолютно необходим, так как это быстрые методы. Вот. В гневе попроще, друзья. В гневе попроще. Почему? Потому что все-таки, знаете, ну, вот факторы в сексе, их гораздо больше незаметных для вас, чем в гневе. Потому что в конце концов, знаете, в гневе вы можете гневиться только лишь на то, с чем у вас есть связь. Ну, что вы понимаете. Вы не можете гневиться на то, что вы не понимаете. Да? То есть вот, ну, я сейчас не буду уходить в сторону, я мог бы много примеров привести, я просто про другое хочу сказать. Есть, вот вы сейчас перед перерывом делали медитацию, да будут все живые существа счастливы. Что вы делали? Вы делали следующую медитацию, когда вы концентрировались на сердечном центре и желали счастья сперва всем тем, кого вы любите, затем всем тем, кто вам безразличен, затем всем тем, кто является вашим врагом. Ну, то есть потенциально вы должны их вообще ненавидеть и испытывать гнев по отношению к ним. Так помните, мне всегда вот эта вот фраза, фильм такой был славный, «Мимино», еще советский. И там суд был, и судья спрашивает, а испытывал ли, значит, этот самый, кто там этот, неприязнь к потерпевшим. Вот, и тот мозит, знаете, он такую неприязнь испытывал, так и говорил мне, кющать не могу, какую неприязнь. Вот может быть так, что у вас есть какие-то в жизни персонажи, и как только вы о них думаете, вы кющать не можете, понимаете, да, вот какую вы неприязнь ощущаете. Вот, и гнев. Вот, и, но неважно, вы всем трем категориям, и тем, кого любите, и тем, кто вам безразличен, и вот тем, от которых вы кющать не можете, да, вы желаете счастья. И тем самым внутри вот эти вот цепкая хватка отвечать удар на удар немножко ослабляется. В результате, когда вы сталкиваетесь в жизненной ситуации, у вас несколько там миллисекунд на размышление остается. А вот за эти несколько миллисекунд можно взять себя в руки. Вспомнить все принципы йоги там, и так далее, и вот либо так вот грохнуться, значит, сказать, что у меня нет проблем, потому что я умер, да, либо развернуться, уйти, либо еще что-то сделать, но во всяком случае это уже не будет внезапным нападением. Вот. Но возникает другой вопрос, а почему мы эту медитацию начинаем отсюда, с сердечного центра? Почему мы с горла не начинать, или вот с мозгов, да, вот третий, этот самый, точка между бровей, отсюда всем желаем начинать, как это? Мысли распространения. Опять же, объяснение очень простое и логичное. Ну как, оно не простое, но логичное. Манипура чакра зажата между двумя другими принципами. Между принципом воды, отвечающим за сексуальность, и принципом воздуха, сердечной чакры. А в этой иерархии более высший центр всегда контролирует более низший. И поэтому, когда вы работаете с сердечной чакрой, мыслите, да будут все живые существа счастливы, вы автоматически вытаскиваете свое сознание из пупочного центра и перемещаете выше. И вы как бы уже с высоты этой чакры, у вас больше власть над ней. Вот почему и призывается для всех студентов Международного открытого йога-университета. Значит, это сколько у нас? У нас обучение идет 208 недель. Это сколько дней надо? На 7 перемножить. Вот. 208 умножить на 7 раз за время обучения, то есть каждый день. Практиковать медитацию. Да. Вот. Вот 1416 дней обучения в открытом йога. А? Сколько? Ну, неважно. Много. Много, да? Медитировать. Да будут все живые существа счастливы. Значит, представляя, как волна света счастья родным и близким, незнакомым, врагам. В особенности касается родных и близких. Друзья, вот, к сожалению, знаете, вот многие восточные учения, они очень пессимистичны. Они говорят, что мир полон страдания, мир полон изменений. Это действительно так. То, кого сегодня любите, завтра будете ненавидеть. Те, кто сегодня кого считали друзьями, завтра окажутся злейшими врагами. Понимаете, да? И к этому надо быть готовым. Эта медитация как раз вас готовит к любому повороту. К любому повороту. Во всяком случае, еще раз. Наш мозг работает непрерывно. Наше сознание прыгает с одной мысли на другую, вот знаете, постоянно перебирая. И если у нас будет хотя бы доля в несколько, там, не знаю, милли, микро, не знаю, во сколько там, в секунд, паузы, вероятность того, что мы сделаем глупость, меньше. И вот эта вот медитация, она безусловно, там, или эта практика, она безусловно там не даст вам, знаете, стопроцентную гарантию, что вас не понесет. Но вероятность снижается. То есть, есть какие-то вещи, где надо работать вот даже в этом ключе. Вопросы есть?
Можно?
Да, прошу.
Агрессия, гнев, это приблизительно вещи, ну, как бы, одни и те же?
Ну, смотрите, а что такое агрессия? Давайте мы вот... Да. Да, значит, разница между агрессией и гневом.
Агрессия целенаправленно, а гнев это предпосылка.
Нет, давайте так, по-хорошему. Когда гнев прорывается, это называется агрессия. Потому что агрессия, знаете, Гитлер забился в пещеру, замуровал вход и предался агрессии против СССР. Да? Но только об этом никто и не узнал. Да? Нет. Он сперва что-то задумал, а потом действительно реально двинул войска. Понимаете, да? Агрессия подразумевает действие. То есть вот как бы агрессия это когда... Ну вот уже что-то есть, уже есть. И в этом отношении, знаете, как бы самые тяжелые семена кармы, как отрицательные. Ну вообще любая карма наиболее сильная, когда вместе сходятся три фактора. Это, знаете, когда вы, грубо говоря, ну если так своими словами, когда вы подумали, когда вы волеизъявили, и когда вы сделали. Иногда, знаете, приходят всякого рода дурацкие мысли. Ну, знаете, вот, самые идиотские мысли, там, знаете, кто-нибудь у вас там, это, кому-нибудь убить. Это у Марка Твена, я забыл выражение, что, типа, если бы всех, типа, в ад отправляли за мысли кого-то убить, то ад был бы переполнен, ну, что-то в этом роде, да. Вот, ну и что? Но если вы при этом испытали волеизъявление, это уже сильнее. Это уже мысль, просто мысль, абстрактная мысль, безэмоциональная мысль, окрасилась уже эмоцией. Но это тоже еще ничего. Но если вы при этом еще что-то сделали, вот тогда три этих фактора приводят действительно к тому, что вы получили негативную карму. Потому что можно кого-то иногда и двинуть, да, и убить случайно. Но эта карма не столь сильная. Знаете, как вот в уголовном кодексе есть убийство по неосторожности, есть какое-то там убийство там в состоянии аффекта, а самые такие тяжелые статьи, это такое, знаете, запланированное убийство, а еще тяжелее это бандитизм, когда ты еще с сотоварищами кого-то убил. То есть, а вообще там... Там самые страшные наказания. Почему? Потому что, ну, это как бы отражение, да, степени вреда. Но видите, в чем дело? Есть такой, как бы, космический уголовный кодекс. Собственно, даже если тебя не поймали в том или ином государстве, то это не значит, что ничего не знаю, ну, что ничего не будет. Все вернется. Все вернется. Так сделан мир, друзья. И вот вопрос. Что вы получите за то, что вы помыслили, чтобы кого-то убить? Что вы получите за то, чтобы вы очень эмоционально помыслили кого-то убить? И что вы получите за то, что вы кого-то убили, но при этом не думали об этом? И, ну вот знаете, или что вы получите как хладнокровный наемный убийца, который решил убить, ну и убил. Но вообще говоря, он никого не хотел убивать, у него работа такая, понимаете, да? То есть вот эти градации, они по-разному приводят отклик Вселенной. И самое страшное, когда все три сходятся. Вот тогда уж все, 100% негативная карма. Значит, и вот как правило, то, о чем мы говорим, агрессия, это как правило, когда все три сходятся. Мы знаем объект агрессии, мы волеизъявляем проявить агрессию, мы ее проявляем. Собственно, мы делаем импульс.
Даже в таких случаях можно проследить вот эту вот причинно-следственную связь, да? Но вот иногда вот мы знаем, что бывает вот гнев, любой, ну как бы, я не знаю, как правильно сказать, вот есть гнев, который можно отследить, ну как бы логической цепочкой, да, там, ну вот ассоциативной связью выйти к нему.
Ага.
А есть гнев, но который ты даже вот, ты даже его разделить не можешь, не понимаешь, как его разделить.
В смысле, разделить в чем? Ну, вот,
не понимаешь, откуда он пришел.
А, то есть беспричинный гнев. Вообще, да. Да, да. Ну, опять же, знаете, вот есть такой, такая вот вещь у женщин, этот самый, как его, ПМС, связанный с месячными. Ну, это друзья, это жизнь, да? Да, вот смотрите. Это очень серьезный фактор. Ну, так как, еще раз говорю, наша цивилизация еще, ну, в общем, как-то так очень ханжески относится ко всем проявлениям сексуальности, все об этом как-то молчат или как-то, значит, посмеиваются или как-то не считают нужным. Но ведь это очень серьезный фактор в жизни женщины. Ну, представьте, отличная женщина, все замечательно, все чудесно, любящий муж. Все великолепнейшим образом, но вот с известной периодичностью она испытывает беспричинную ненависть, гнев, раздражение, там, неудовольствие или еще чего-то по отношению к тому, кого, в общем-то говоря, любит. Вот. И, мою, заю, заю, заю. Вот, и, собственно говоря, причем, ну, как бы, это тоже, на самом деле, очень такая тема серьезная. Связка, вот, связка этих состояний с там, образом жизни, там, и так далее. Ну, что такое, Танька хочет? Вот. Да, там дядя. Вот. Значит, и вопрос опять же. Видите, задействованы сексуальные центры. Ну, потому что такое месячный? Да? Вот давайте обрисуем. Природа заложила вот так вот устройством человеческого тела, что жизнь должна продолжаться. Природа боится, что женщина проживет жизнь и не оставит потомства. Соответственно, в следующей жизни, если она не оставит потомства, для нее не будет человеческого тела, чтобы родиться. И, соответственно, она будет вынуждена родиться с понижением, а это приведет к огромному количеству страданий, боли и так далее. Все-таки согласитесь, жизнь в теле собаки куда как неприятнее, чем жизнь в теле человека. Вот. Ну, при всех прочих равных. Значит, и вот смотрите, какая вещь получается. Природа заложила, месяц прошел, а ты, подруга, не оплодотворена. Ты вообще чем занималась? У тебя мужик-то есть-то хоть? Есть. А что это он это? Никакой. А может он вообще не того? Может менять его надо, пока не поздно? А то так ведь вообще никого не нарожаешь. И вот этот механизм, он действительно связан с тем, чтобы попробовать на прочность мужика. А какова прочность мужика? Прочность мужика – это сила его сознания. То есть, если он после проявления ее гнева уйдет в сознание и не будет отвечать ударом на удар, то есть на ее агрессию не будет отвечать обратной агрессии, то нет, все, мужик сильный, мужик нормальный. Зай. Вот. А если мужик, значит, это того... не очень хороший, и это привело к разрыву отношений, ну что ж, тем лучше. Слабоват остался. Имеет ли смысл заводить потомство от мужика, на которого чуть-чуть надави, так он потек? А? Нет, это какой-то плохой мужик. И, ну, я, конечно, очень примитивно пытаюсь объяснить действия ПМС. Потому что, в конце концов, почему бы природе не сделать все то же самое безболезненно, чтобы женщина даже не замечала? Можно, да? И поэтому здесь затрагиваются так называемые уровни причинного тела. Они очень глубинные, которые, в свою очередь, могут запустить любые, как вам сказать, механизмы. Кстати сказать, у ПМС не обязательно гнев. Иногда это бывает депрессия, подавленность, раздражение, ну, в таком смысле, да. Ну, как даже не раздражение, а, ну, какие-то другие факторы. То есть, собственно говоря, этот фактор просто, ну, с другой стороны, предупрежден, значит, вооружен, если женщина прекрасно знает. Да, кстати сказать, обратите внимание, во всех культурах, за исключением вот некоторых таких направлений философии в йоге, считалась женщина, у которой кровь нечистая. Ее не пускали ни в храм, ни на богослужение, вообще никуда. Нет, тут одна... подруга из Татарстана, она говорила, что даже на кладбище не пускают. Типа считается, что, ну, я, честно говоря, не понимаю логики, да, на кладбище-то уж, по-моему, уж все. Вот, да. Да, то есть, но тем не... А почему это так исторически, да? Вы что, все такие мракобесы? Нет, просто опытный факт, что действительно женщина в эти дни, в этих ситуациях становится немножко неадекватна, потому что она пробует на прочность окружения. Вот. Такс, зай. Такс, давайте, друзья, есть там на связи? Молчат. Молчат. Так, а в зале? Да, прошу.
Ну, помимо того, что манипура отвечает за гнев, она же отвечает за нашу харизму, за нашу,
да,
силу
вот, действия. Да, 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 друзья.
За наши действия в этом миру, за нашу силу действия в этом миру. Вот, то есть именно за счет манипуры мы можем, как говорится, формировать мир так, как нам нужно. Ну, например, бизнес сделать, да? Это манипурная часть. И... Но для того, чтобы как раз иметь эту харизму или теджет, нам нужно уметь контролировать манипуру.
Ну, знаете, тоже у меня-то один товарищ был, я физик по своему первому образованию, причем такой хороший физик, академический, да, вот. Это потом я только, значит, в йоге подался, да? Ну, в плане того, что предыстория-то у меня достаточно богатая, и вот я помню, когда наука вся грохнулась, в начале 90-х, и вот и я, и все мои друзья, ну как, кто где оказался? Кто-то в Америке оказался, кто-то в бизнес пошел, типа меня, кто-то еще кого-то как поносило. И вот когда ты попадаешь из достаточно интеллигентной среды куда-нибудь там, знаете, вот, там, ну, на уровне какого-нибудь там Черкизона, понимаете, да, или там куда-нибудь, где там, ну, достаточно такие люди простые, незамысловатые, грубые, не отягощены интеллектом они. А по степени своего неведения много превосходят нас всех вместе взятых. И вот ты рано или поздно начинаешь понимать, что есть такая прослойка людей, они по-хорошему не понимают. Вот их надо орать. Вот причем еще желательно матом орать. Потому что они слов не понимают, им кажется, ну, то есть на китайском языке ты с ними. Вот. И вот там да. Рявкнешь на него, вот да, тогда понимает. Начинаешь что-то интеллигентное ему, не будет ли любезен, но уважаемый джин, значит, сделать то-то, то-то. Нет. Наоборот, твою вежливость они воспринимают как слабость. На твою попытку договориться они это воспринимают как попытку их обмануть. Там, и прочее, прочее. А наоборот, грубую физическую силу, подкрепленную вот, харизмой, ой, хорошо найдет. Но для этого надо, ну, обладать некими такими, знаете, таким боевым раскрасом индейца. Вот почему, еще раз я говорю, вот все эти вот в начале 90-х, да и сейчас до сих пор отморозки встречаются, все они под бандюков косят. Почему? Ну, потому что ты показал, что ты при делах, и все тебе, значит, это почет и уважение, респект, и с тобой желают не связываться, да? Вот. Но, друзья, на самом деле, вот знаете, когда-то у Рамакришны было такое высказывание, что никому не надо кусать, но иногда надо показывать зубы. А вот еще желательнее так внушительно их показывать. И для этого, если у вас действительно с манипурой все в порядке, то у вас и интонация голоса, и манера поведения спокойная, да, она начинает внушать уважение и доверие. То есть люди начинают чувствовать... Люди начинают чувствовать силу. У меня случай в жизни был, ну, так, я же говорю, у меня сложная предыстория, в начале 90-х тоже, когда там без денег, без ничего остался, меня совершенно случайно судьба свела с одним мафиози. Сам он был достаточно интеллигентный человек, несколько языков знал и так далее, и так далее. А вот, вот это его окружение, братва, ой-ой-ой-ой-ой, я вообще удивился, что такая вообще есть публика на свете. Я, честно сказать, немножко даже побаивался. Ну, даже почему? Такая, знаете, брутально, ну, такая невменяемая такая, да? Думаю, не-не-не, так дело не пойдет. Надо с ними говорить на понятном для них языке. И что, думаете, сработало? Даже меня, я вот как-то тут хвастался на днях, даже на работу меня хотели взять, знаете, кем? Долги выколачивать. То есть... промежуточным звеном, то есть кто мог интеллигентно с кем-то поговорить и объяснить, прежде чем эти мордовороты придут, значит, уже там все крушить. Я, конечно, был польщен, когда, знаете, когда Советский Союз развалился, когда наука развалилась, когда есть нечего и так далее, там, я не знаю, да, хоть эти оценили, понимаете, бывшего физика, понимаете, хоть эти, да. Ну, такой сарказм, конечно, был. Вот, поэтому, собственно говоря, мы вот сейчас сделаем с вами пару упражнений, которые также развивают косвенно манипура-чакру, но она из области мантра-йоги. Но прежде чем мы приступим к этому, у кого какие вопросы? Да, прошу. Да, уже давайте мы, да. А ну какое, не, ну какое оно отношение имеет к... Нет, нам на лепестках буквы, из которой состоит мантра Бхат. Ну, друзья, ну не заставляйте уж все секреты сразу выбалтывать. Да, а то... А то, не знаю, когда... Да, прошу.
У меня вопрос такой, если находятся люди такие околойоговские, которые сами йогой не занимаются, но знают, что мы йоги медитируем там, иногда будут сижу и счастливы, и начинают злоупотреблять нашим положением. Как с ними-то лучше быть? Все-таки зубы показывать, да, но в принципе, ну, по этой же схеме и действовать.
Как бы не видеть, что-то.
Ну да, грубо говоря. То они начинают.
Ну, знаете, друзья, я, конечно, сейчас, опять же, должен благоглупости вам все эти говорить, да, но жизнь, особенно в России, она сложна. Сложна она, да, но смотрите, да, то есть, ну сложно сказать, друзья, однозначно, потому что очень сложная у нас в стране кармическая ситуация, очень сложная, просто катастрофическая, поэтому здесь столько всего намешано, что даже не знаешь, где концы с концами искать, потому что... Ой. Ну, смотрите, общий универсальный ответ такой. Вы обязаны быть добрыми. Обязан. Если вы занимаетесь йогой. Вы должны всеми силами не причинять вред ни одному живому существу. Всеми силами. То есть, без крайней необходимости вы муху не должны обидеть. За исключением случаев, когда ваш прямой долг действительно... применять свою силу. Допустим, если уж вы пошли работать в полицию и встретились там с нехорошими хулиганами, которые по-хорошему не понимают, то приходится выполнять свой долг. Даже если вы в своем отделении милиции с утра до ночи медитировали на мантру, да будут все живые существа счастливы. Почему? Это ваш долг. С другой же стороны, есть второй принцип йоги. Иногда... Действительно, можно показать зубы, чтобы, ну, как сказать, еще раз, не было желания пробовать вас на прочность. Вот, знаете, последнее время на Красной площади опять стали военные парады проводить 9 мая. Вы думаете, что, просто так, что ли? Потому что кое-кто, по всей видимости, в мире, как я полагаю, забыл, что все-таки у нас есть и ядерное, это еще оружие, да, то, что просто все-таки мы же, вот. И, ну, опять же, знаете, вот это фактор, с кем вы общаетесь. Фактор, ну, вот смотрите, это сложный вопрос на самом деле. Ну, давайте я немножко углублюсь в теорию, потому что он важный. С духовной точки зрения очень выгодно, когда... При нашем уровне неведения, когда в одной и той же стране живут люди на разных уровнях духовности. Почему? Потому что каждый находит свою нишу и, грубо говоря, выполняет свои функции. И свобода вместе больше, чем свобода по отдельности. Но для этого нужны прослойки между разными группами людей. В Индии поступили проще, они сделали касты. У нас каст нет, поэтому у нас мешанина. И поэтому вот это очень сильно осложняет дело. Вот. Но в любом случае, если хорошенько подумать, и применить так называемый второй принцип йоги, принцип здравого смысла или принцип наименьшего действия, то лучше всего упреждать возможность проявления того, что ты применять не хочешь. Вот я постоянно, из ведических времен, я постоянно привожу примеры, что из Вед известно два таких основных божества – Варуна и Индра. И тот, и другой, собственно говоря, боролись с Анритой. Ну, с проявлением дисгармонии, зла, то, что вот, ну, в дальнейшем. Да? Причем Индра действительно как это такая пожарная команда впрямую боролась, значит, вот в прямом столкновении со злом, да? А Варуна действовал по-другому. Он устранял зло еще на стадии замысливания зла. Представляете, да? То есть вы не допускаете ситуацию, чтобы кто-то даже мог подумать, сделать что-то, чтобы вам пришлось на это проявить гнев и проломить ему череп. Вот такая, знаете, многоходовка. И вот, допустим, та же самая Индия, она в этом отношении действительно сделала очень много по этому поводу. Ну, во-первых, она ввела кастовую систему. Вот сейчас кастовая система это проклятие Индии. Но в свое время это было спасение. А как ты будешь быдлятину отделять от людей культурных? Никак. Поэтому должны быть грани очень четкие, непреодолимые. Сейчас это вот, или, допустим, другая ситуация. Вот в России с Соединенными Штатами Америки сделали ядерное, термоядерное оружие. Потому что много тратили денег на науку там и сделали. Да? А сейчас эту ядерную бомбу могут украсть, прошу прощения, какие-нибудь обезьяны и в качестве террористического акта где-нибудь взорвать. Они в принципе не могли бы сами докумекать, сделать бомбу, но вот ума кинуть ее хватит. Или другой пример. Вот у меня физика быстро протекающих процессов. Я, собственно, специалист по физике горения, взрыва, как химических, так и там, и не только химических. Вот. Вот попробуй какого-нибудь этого придурка, отморозка, заставь изучить химию и заставь синтезировать какое-нибудь взрывчатое вещество. Да он свихнется, понимаете? Потому что он еще на уровне обезьяны. Но с другой дело, он может найти готовый рецепт, как это все сделать. И поэтому, смотрите, какая защита? За счет фильтрации знаний. Не давать знания тем, кто потом может ими воспользоваться и тебе доставить кучу-кучу неприятностей. То есть на опережение работать. Вот. То есть это, конечно, идеальный был бы вариант. Так, ладно, у кого еще чего?
А если уже понесло?
Куда, кого?
Ну, Сережа, я понял, что не сдержался.
О, если уже понесло.
Падать
в обморок, да.
А тут есть еще такой момент. Можно вот, вроде как карма, она же всесторонняя, да? Кому-то кармически нужно получить деньги, а ты уклоняешься от этого, да? То есть надо просто ударить человеку, чтобы он понял, что это неправда.
Ну, друзья, знаете, вот еще раз, давайте мы тогда еще раз определимся с вами, что такое карма. Карма – это закон причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь. Но это тупое объяснение закона кармы. Закон кармы более философско насыщенный. Каждый из вас абсолютно свободное существо. И вы живете только лишь в том мире, который вы сами построили. У вас есть одна способность. Все ваши желания сбываются. И сейчас вы живете в том мире, который был сформирован вашими желаниями в течение всех ваших предыдущих жизней. То есть вы когда-то в предыдущих жизнях нажелали много такого, что своим действием или бездействием привели к своему сегодняшнему состоянию. Поэтому, если кто-то приходит к вам, да, то есть, то по сути дела, это продукт вашего же личного волеизъявления жить в той вселенной, чтобы кто-то приходил и вы кому-то били по голове. Ну зачем вы такую идиотскую вселенную-то придумали? То есть закон кармы сводится на самом деле к тому, что мы волеизъявляем, и это любое волеизъявление прямо или косвенно выполняется. Не лучше ли сказать так, стоп, что-то я тут понапридумывал не того. Я не знаю, как этот человек, который пришел за тем, чтобы я ему, значит, это самое, настучал по дыне, как вы говорите, да, Я не хочу его знать. Я не хочу играть роль, как это, злого полицейского. Мне за это денег не платят. Я хочу построить свою личную вселенную на других правилах, чтобы больше ко мне такие мордовороты не приходили вообще. То есть не хочу их видеть, да? И поэтому здесь вопрос не в том, чтобы еще сильнее завязаться в то, что вы сами волеизъявили, а в том, чтобы вовремя сказать: о, не-не-не, стоп, это я что-то не то понапридумал. Теперь надо придумывать прямо противоположную сторону. То есть вот только в этом механизм кармы. Вам это надо его просветлять? Нет. Почему? Потому что он свободное существо. Вот когда он волеизъявит просветлиться, он сам... Не надо его бить, он сам подойдет к стенке и будет биться головой, да, вот когда ему понадобится. Вам это надо? Вам это... Другое дело, что он вас попросил. А вот здесь мы подходим к другой очень важной моменту. Вот я, кстати, с ней очень жестко столкнулся с этим вопросом, вы не смейтесь. Это вопрос учителя-ученика. То есть, если кто-то приходит ко мне учиться йоге, он тем самым по умолчанию делегирует мне полномочия, иногда его одергивать. Ну, подобно тому, что если ребенок родился у тебя в семье, то он делегировал тебе полномочия его воспитывать, пока он сам не поймет, что надо делать. Понимаете, да? Это другой разговор. Если вот, ну, кто-то вас попросил, и вы взяли на себя обязательство бить, значит, в дыню, когда кто-то не прав, да? Но он сам попросил. А если нет? Ну, на кой хрен вам это все надо? Вот. Но это мы ушли в сторону закона кармы. Мое сдаю, спасибо. Так, все, да? Вопросов нет или есть еще у кого-то? Итак, давайте мы еще раз подытожим. У тебя есть?
Нет.
Все, да. Нет, в смысле там этого. Значит, смотри, подытожим. Итак, Муладхара чакра – страх, Сватхистхана чакра – вожделение, значит, Манипура чакра – гнев, а каждая высшая чакра управляет низшей. Если какая-то выбилась, то легче всего управлять, ну то есть как бы врага зажать в тиски верхней и нижней чакрой. То есть, если, допустим, испытываете гнев, то лучше всего зажать между, соответственно, Сватхистханой и Анахатой чакрой, чакру, значит, пупочную, и все, как в тисках, уже все, ей легче работать. Поэтому есть еще другие методы, которые, с одной стороны, идут от нижней чакры к высшей, ну вот я упомянул один из них, возможно, в частности, сексуальные практики, а другое сверху вниз, это работа через анахата чакру. Значит, это будет тема нашего следующего семинара. Анахата чакра – это принцип воздуха, он отвечает за такое наше канал информации в жизни, как за осязание. За осязание. Вот, и много еще у него что там есть интересного. Значит, и, ну, по сути дела, наша задача – это последовательно ставить одну чакру за другой под контроль, до тех пор, пока мы поставим под контроль чакру разума. А когда мы поставим под контроль чакру разума, мы достигнем состояния самадхи сперва с объектом, затем самадхи без объекта, и выполним, ну, высшую цель йоги. Но это еще потом мы поговорим об этом. Так, все чудесно. Молчат. Значит, вы не молчите, вы там что-нибудь в Твиттере хоть напишите, что понятно, непонятно, нравится, не нравится. Так, значит, теперь, друзья, смотрите еще, какие есть разные методики работы с чакрами. Но прежде чем мы их с вами, значит, ну как сказать, рассмотрим. Прежде чем с вами рассмотрим, давай еще из сейчас чакра Нирупаны еще раз напомни нам этот кусочек о Манипура чакре.
Медитируй над ним, Виджарам, сидящим на баране, четырехруком, светящимся, как восходящее солнце. Здесь постоянно обитает Рудра в своем древнем образе, гидроглазом. Он светокиноварен, Но от пепла, которым он вымазан, он кажется белым. Его руки раздают дары и отвращают страх. Он разрушитель творения. Здесь обитает Шакти Лакини, благодетельница всего, четырехрукая, с лучащимся телом. Темное, облаченное в желтое одеяние, украшенное всевозможными узорами, она возбуждена питьем нектара. Медитация над этим лотосом достигается силой творить и разрушать. Вани Сарасвати со всем богатством знания всегда обитает в этом лотосе.
Угу. Чудесно. И вот давайте мы еще сделаем ряд упражнений. Ну, несколько у нас времени, к сожалению, не так много осталось. Первое – это работа вообще с голосом. И работа с вот такими визуализациями. Ну, для начала давайте повторим тоже упражнение. Работы с мантрами. Давайте мы для начала начнем петь мантру М. Итак, поехали.
И последний раз. Мантра А. обращаем внимание на центральный канал от точки основания нашего тела до макушки головы, его представляем и стараемся представить, что звук А зарождается внизу, О поднимается, У выше, М в самом верху. Получится. Поехали.
Давайте мы несколько практик сделаем. Итак, первая практика. Вспоминаем, как выглядит огонь. И медитируем, что у нас в манипура чакре вспыхивает огонь и начинает яростно гореть. А мы начинаем повторять мантру рам 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 и продолжаем делать эту практику. Сейчас давайте остановимся. После этой практики Михаил даст еще, а я, с вашего позволения, вас покину. Я очень прошу вас, напишите отзывы на этот семинар, чтобы было понятно, что непонятно. Ну и, наконец, приглашаю вас на все другие семинары. Напоминаю, что в цикле этих семинаров следующий будет по анахата-чакре, затем по вишудха-чакре, затем по аджна-чакре, затем по сахасрара-чакре. То есть у нас вот на несколько месяцев вперед эта программа, поэтому я прошу вас, следите, если вам это интересно. Значит, ну и прошу написать отзывы, так как очень важно это всегда. Теперь приступаем к практике. Итак, вот представили огонь. Представили вот такой, такого формы, ага, уже здесь зайцы, уже чего-то это. Вот, представили.
Это огонь нарисован.
Да, это огонь нарисован, да? В пупке горит огонь. И вы повторяете рам, 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 рам. Значит, стараемся произносить достаточно низким голосом, чтобы вот у нас живот вот так вот рам, 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 рам. Да, вот, чтобы вибрировала вот нижняя часть нашего этого самого тела. Вот. Потом еще Михаил даст нам другие упражнения дыхательные. Ну и там будет одно упражнение, когда вы должны будете надуть живот. Значит, сделать полный вдох и надуть его, медитируя на пупочный центр. Но начинаем с рама. Поехали! Рам, 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 рам,
Хорошо. Сейчас сделаем еще упражнение с пранаямой йоги. Парочку. Вот, первое. Переменное дыхание. Немножко теории. Для чего все это делается. Если так свести все к минимуму, что мы вообще можем делать в этом мире, то мы можем делать две вещи. Это воспринимать этот мир и действовать в этом мире. Поэтому у нас есть два канала, которые... Ну, есть центральный канал, о котором мы уже говорили, на который насаживаем наши чакры. Да, если так можно сказать, конечно. Вот. И есть два второстепенных, так называемых, канала. Это Ида и Пиндала. Один канал восприятия, другой действие. Левый канал восприятия, правый канал действия. Если мы обратим внимание, то наши ноздри переключаются примерно раз в два часа, полтора-два часа. Мы дышим то одной ноздрёй лучше, то второй. И если мы понаблюдаем за этим, то когда, например, работает левый канал, то нам хочется воспринимать информацию. Мы хотим слушать, мы хотим сидеть, мы лежать хотим, мы телек хотим смотреть. Вот, еще что-нибудь делать, но не действовать. Мы хотим воспринимать. Вот, и когда, например, правая ноздря работает, то нам, наоборот, хочется действовать, нам хочется ходить, нам хочется бегать, нам хочется прыгать, нам хочется говорить и так далее. Вот, и эти два канала должны быть, они как бы тонкие, и они должны быть чистыми, для того, чтобы мы нормально воспринимали и действовали в этом миру. Вот. Мы сейчас будем делать... Вообще, они бывают разным, по-разному практики проходят с этими с тонкими именно ощущениями дыхания. Вроде бы как бы техника одна, но можно дышать вот так. То есть мы делаем вдох, да, и мы как бы думаем, что мы дошли до одной чакры, потом спускаемся ниже, 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 ниже. Вот. Да. То есть можно такую практику делать, когда все чакры уже будут изучены. Вот. И еще было бы здорово при этом, когда доходим до чакры, там хотя бы биджа мантру назвать. То есть мы делаем вдох, да, через правую ноздрю. Там рам. То есть мы как бы почистили эту чакру, грубо говоря, через правую, соответственно, канал действия. То есть у каждой чакры есть также свой канал действия, точнее орган действия и орган восприятия. Вот у манипуры это, конечно же, орган восприятия это глаза, а действия расходятся, если честно, там, у людей. Вот тексты. Но самый такой классический, более-менее, это ноги. Орган действия, это ноги, ну, передвижение. Хотя и бывает и по-другому, там, описывают, там, руки, по-моему, тоже приплетали. А, органы выделения, по-моему, тоже манипули делали. Некоторых трактатов. Ну, не суть. Вот, можно так дышать, но мы сейчас так не будем дышать. Мы сейчас, в общем, почистим. Мы сейчас будем дышать, вдыхая через, например, левую ноздрю, мы опускаемся вниз самой, доходим до низа и поднимаемся вверх по центральному каналу. Потом опять делаем через левую ноздрю, доходим до низа, поднимаемся через центральный канал, через правую ноздрю, и вот так дышим. При этом стараемся ощущениями прямо пустить этот воздух. Да, стараемся почувствовать то, что мы вдохнули, и эти ощущения как опускаются вниз.
Как на вдохе опускаем, на выдохе поднимаем?
Да. Вот. Ставим точку между бровей. Вот. Закрываем одну ноздрю, делаем вдох через противоположную. Ощущения пустились вниз, закрываем ноздрю, открываем противоположную, делаем выдох через нее. Через нее же вдох, закрываем, через противоположную выдох, через нее же вдох, через противоположную выдох и так далее. Тело расслабленное, дыхание свободное, никаких напряжений не должно быть. Наша главная задача это вот почувствовать этот канал, эти каналы. И постараться их почистить таким вот, грубо говоря, своим сознанием и ощущениями. постепенно завершаем. И сделаем следующее упражнение. Всем известное, ну, наверное, всем капалабхати. То есть резкие выдохи животом, пассивные вдохи. То есть мы делаем только усилия, когда выдыхаем. Вот. Делаем столько, сколько приятно таких выдохов. А потом делаем задержку на вдохе. Надуваем полный живот воздуха. Тот, кто знает, и тот, кто уже делает, делаем мула-банху, когда надуваем полный живот воздуха. Мула-банха – это сжатие мышц промежности. Да, тем самым мы начинаем как бы в нижний воздух поднимать вверх. И опускаем голову вниз. Джаланхара банку делаем. Либо напускаемся, просто наклоняемся просто вперед. Кому как удобно. Кто как привык. Вот. Но при этом, когда мы делаем задержку, надуваем полный живот, мы про себя, там, видимо, это огонь наш, и произносим рам-рам-рам-рам-рам про себя. Окей? Поехали. Делаем три подхода. Три. Кто сделал, ложимся отдыхать.